Новая глава из Питер-Куттер. Современный психоанализ 4.3. Толкование. Как правило, распознаванию переноса и контрпереноса способствует толкование, утанг, или, иными словами, интерпретация, интерпретейшн, осуществляемая психоаналитиком. Интерпретация дается тогда, когда развитие психоаналитического процесса прекращается. Своевременное толкование, выраженное в адекватной словесной форме, представляет собой важнейший инструмент психоаналитической терапии, с помощью которого аналитик расширяет рамки лечебного процесса, зашедшего в тупик по причине переноса и сопротивления. Согласно Страчее, 1934, вызываемые психоаналитической интерпретацией изменения носят по существу мутативный мьючутив, т.е. преобразующий характер лишь в том случае, когда в толковании отчетливо формулируется стереотип отношений, проявившийся в переносе пациента и контрпереносе аналитика и повлиявший на общий ход терапевтического процесса. Однако, прежде чем будет дано толкование, необходимо предпринять ряд предварительных шагов к пониманию происходящего. В литературе по психоанализу вплоть до настоящего времени данный вопрос практически не освещался, поэтому приведенные ниже поэтапные описания ступеней понимания представляют собой первую попытку их классификации. Понимание и объяснение. Цель толкования заключается в том, чтобы сделать понятным непонятное, или, выражаясь метафорически, пролить свет на тайну. Вполне законно поэтому предъявлять к психоаналитической интерпретации высокие требования. Рассмотрев в начале этой книги психоанализ на вопрос его принадлежности к герменевтным, интерпретирующим или естественным наукам, мы пришли к выводу, что все мнения по этому поводу, в принципе, одинаково правомочны. Аргументом в пользу этого утверждения является позиция самого Фрейда, всегда сопровождавшего пациентов в их путешествии по запутанным тропам ассоциаций и в то же время изыскивавшего возможности для научного обоснования своих догадок. Фройд 1937 С45. Пытаясь определиться в принадлежности психоаналитического метода к тем или иным научным доктринам, можно прийти к выводу, что последние подобно медали имеют две стороны, обе из которых лицевые, а именно, понимание и объяснение. Понимание включает в себя способность аналитика отмечать индивидуальные, эндемичные черты личности анализируемого и его биографии. Личный опыт терапевта, например, воспоминания об эмоциях, пережитых им в связи с собственной влюбленностью в случае, когда рассказ пациента касается именно любви, является важным личным подспорьем на пути понимания чувств пациента. Процесс достижения такого понимания бывает достаточно длительным, однако его продолжительность всегда зависит от количества усилий, прилагаемых аналитиком в этом направлении. Чем больше общего между терапевтом и пациентом, тем выше шансы последнего быть понятым правильно. Однако и аналитик, слишком буквально воспринимающий данные условия, рискует допустить ряд серьезных ошибок в интерпретации. Объяснение выстраивается психоаналитиком в соответствии с общими для всех людей закономерностями, в частности, психического развития, включающего в себя стадии рождения, младенческой зависимости, поступательного отделения от матери, контакта с третьим лицом, отцом, братом, сестрой, бабушкой или дедушкой, конфликтного треугольника отношений, взросления, протекающего в различных группах сверстников, отделения от группы, контактов с другими людьми, психической переработки этих контактов и т.д. Использование психологических законов позволяет аналитику классифицировать доминирующие у пациента типы поведения, чувств и мышления, и тем самым обосновать свое понимание с научной точки зрения. Для осуществления такой классификации применяются разнообразные методы. В психоанализе, коммуникационных науках, лингвистике и социологии получил широкое распространение, в частности, метод магнитофонной записи разговора между специалистом и исследуемым лицом. В дальнейшем на основе произведенной записи составляется письменный документ, подлежащий кропотливому исследованию. Внешняя форма психоаналитической практики достаточно известна, однако процессы, протекающие в психике аналитика, стремящегося при приведенной здесь независимой гипотезе о существовании двух уровней анализирования, а именно, понимания и объяснения, перекликается тем не менее с выводами Юргена Кернера, Йорген Косгулск 1985, и Хайнца Кагута, Хайнц Гоут 1984, который определяет роль эмпатии, эмпаси, способности терапевта почувствовать себя на месте пациента, в психоаналитическом лечении, как поступательно осуществляемую аналитиком смену позиции понимания на позиции объяснения, С-254. Различия в подходах к данному вопросу обоих авторов будут рассмотрены в главе ВИИ-4.3.6 «Ступени понимания во внутреннем диалоге психоаналитика». Идти к верному толкованию, изучены мало. В числе немногих серьезных работ по данной теме, надо отметить, в частности, книгу Клаубера «Проблемы психоаналитического контакта» Клаубер Швергкайтен in der analytischen Begegnung 1980 и его же научный доклад об источниках толкования и его цели в психоаналитическом процессе Über die Entstehung von Deutungen an der Seelen psychoanalytischen Prozess, в котором автор особо акцентировал внимание на необходимости творческого подхода к интерпретации и на немаловажном в этой связи значении некоторой спонтанности. Мужественная попытка Каденёлы разобраться в сущности психоаналитического толкования, сделанная им в эссе «Истинные и ложные» Des Wahren und des Falschen zur Kategorie 1986, привела к созданию логики, присущей одному лишь процессу возникновения интерпретации, но мало поспособствовала разрешению самой проблемы. И, наконец, Джекоб Арлов, 1986, также исследовавший природу психоаналитического толкования, ввел понятие внутреннего, инир, диалога, протекающего в сознании аналитика в процессе формирования интерпретации и представляющего собой реакцию на слово пациента. 6 ступеней понимания во внутреннем диалоге психоаналитика. Акцент, сделанный нами на прилагательном внутреннее, отнюдь не случайен, ведь данный диалог оказывается своего рода акустической брешью. Экастиш Лукорнстмайер 1981 по той очевидной причине, что, к примеру, на магнитофонной записи воспринимается, как пауза, молчание. Инструментов, позволивших бы записать или каким-то иным механическим способом задокументировать внутренний диалог психоаналитика, не существует, поэтому любому исследователю остается довольствоваться опосредованной информацией, которую в состоянии ему предоставить опыт психоаналитик. Разумеется, точность таких сведений напрямую зависит от готовности последнего быть откровенным. Приведенная ниже классификация является результатом моего личного исследования, проводя которое я опирался на принципиальное мнение, что несмотря на бессознательное течение поэтапного понимания, завершающегося толкованием, оно, так же, как и подавляющее большинство бессознательных процессов, протекающих в психике пациента, может быть осознанно психоаналитиком. Разделение психоаналитического процесса на отдельные этапы понимания, предприятия рискованные. Заранее предвидя возражения критики, укажем поэтому на тот факт, что на практике этапы понимания, как правило, либо сменяются не столь последовательно, как в предложенной адаптированной классификации, либо вообще происходит одновременно. Первая ступень представляет собой восприятие слов пациента. Согласно исследованиям, проведенным в рамках психологии восприятия, человек вообще воспринимает лишь часть внешних воздействий, будь то обращенные на него слово, действие или ДР. Кроме того, сам процесс восприятия зависит от обстоятельств получения информации, например, времени и места и степени доверия, которые испытывает воспринимающий к рассказчику. Вторая ступень включает в себя процесс переработки воспринятого, а в нашем контексте оказывается первой попыткой приблизиться к психоаналитическому пониманию пациента. На данном этапе главная роль отводится герменевтному подходу, подразумевающему использование терапевтом в аналитических целях, в частности, личного опыта. Если вторая ступень пройдена аналитиком успешно, он приходит к ретпониманию, пациента. Использование аналитиком своего собственного жизненного опыта значительно увеличивает его шансы на правильное понимание того, о чем рассказывает ему пациент, а следовательно, оказывается в каком-то смысле гарантом достижения необходимой для успешного анализирования эмпатии. Empathisch Competence. Катер 1983. Третья ступень, в отличие от первых двух, требует от психоаналитика использования в процессе понимания пациента психоаналитического психологических концепций желания и сопротивления и переноса и контрпереноса, СМ, ДЛВИ 4.1.4.2, данные концепции, а также упомянутые в рамках второй ступени понимания эмпатия являются важнейшими инструментами психоанализа. В практическом плане использование, в частности, переноса и контрпереноса заключается в реагировании аналитика на перенос пациента. В идеальном случае психоаналитик в состоянии адекватно реагировать на любой перенос анализируемого. Образно говоря, в контрпереносе должны зазвучать лишь те струны, которых коснулся пациент. Продолжив сравнение аналитика с музыкальным инструментом, можно констатировать два необходимых условия правильного реагирования на перенос. Во-первых, затрагиваемые пациентом струны должны у аналитика иметься, а во-вторых, должны прозвучать. Расстроенные инструменты, разумеется, никуда не годятся. Кроме того, принцип применения контрпереноса можно сравнить с работой измерительных приборов. Задача аналитика – реагировать на поведение пациента подобно амперметру, фиксирующему малейшие изменения в силе тока. Аналитику необходимо стать как бы сенсорным органом пациента. Четвертая ступень представляется этапом наиболее сложным. Последний представляет собой совмещение или синтез трех предыдущих этапов, который позволяет аналитику на основании текущего процесса составить предварительный внутренний образ, inner's build, анализируемого. Данный образ может первоначально оказаться вполне субъективным и относиться скорее к вымыслу, чем к реальности. В частности, Роузенхан, 1976, подчеркивает в этой связи зависимость черт предварительного внутреннего образа от бессознательной склонности некоторых аналитиков принимать желаемые за действительные, а также от ориентации терапевта на ту или иную психологическую теорию. Часть психоаналитиков придерживается, к примеру, теории травмы и склона, поэтому видеть в любом пациенте жертву драматических обстоятельств. Заглавие книги масона «Что сделали с тобой, бедное дитя?» Mason was had man dure, do arms kind getten. 1984-6 является как бы аллегорическим аналогом данной позиции. Другие аналитики придерживаются теории влечений и рассматривают пациента в качестве виновника, потенциально способного на обман и агрессию. Пятая ступень состоит в слечении внутреннего образа пациента с ранее известными психоаналитику примерами проявления стереотипных отношений. Предпринимая это, психоаналитик вносит в свое первоначальное мнение некоторые коррективы. Важные значения на данном этапе приобретают сведения, полученные терапевтом в течение учебного анализирования, а также его собственный жизненный опыт, связанный с переживаниями тех же чувств, о которых упоминал пациент. Результатом успешного преодоления пятой ступени станет для аналитика возможность в дальнейшем дать этим аффектам конкретные определения. Шестая ступень знаменует собой переход к использованию собственной теории психоанализа, ТЕ, психоаналитической концепции личности, и учения о болезнях. Даже в том случае, когда в течение пяти предыдущих этапов аналитику не приходилось вплотную заниматься теоретическими конструкциями психоанализа, находясь на шестой ступени, он сознательно или бессознательно к ним обращается. Предварительный практический образ сопоставляется с существующим на этот счет образом теоретическим. Таким образом, психоаналитик получает дополнительную возможность уточнить предполагаемые причинно-следственные связи между симптомами пациента и его внутренними конфликтами. Тем самым происходит непосредственный контакт психоаналитической теории и практики. Данный процесс протекает, как правило, между сеансами, когда временная и пространственная дистанция позволяет аналитику исследовать пациента, отодвинув в сторону эмоции, имевшие определяющее значение на втором, третьем и четвертом этапах, и подчинив свои размышления логике. Аналитик проводит параллели между выводами, продиктованными ощущениями, которые возникли у него в контрпереносе, и соответствующими теоретическими построениями. Если психоаналитик не в состоянии самостоятельно разобраться в тех или иных трудно поддающихся анализированию феноменах, он имеет возможность обратиться за помощью к коллегам. Особо сложные случаи становятся подчас объектом изучения на психоаналитических семинарах. Необходимо, кроме того, указать, что четыре первые ступени понимания ориентированы на герменевтику, и лишь две последние опираются на знание общих закономерностей и могут быть охарактеризованы в связи с этим как номотетические. Таким образом, этапы психоаналитического понимания иллюстрируют синтез герменевтики и логики, отличающий психоанализ вообще. Седьмая ступень представляет собой психоаналитическое толкование. Последнее может считаться таковым лишь в том случае, если, к примеру, наряду с констатацией факта сопротивления со стороны пациента делается оказание на вид причину данной реакции.